Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Нашего сегодняшнего гостя можно без всяких сомнений назвать героем недели. Это белорусский политик Олесь Михалевич, бывший кандидат в президенты страны, арестованный в день президентских выборов. Выйдя на свободу, Олесь Михалевич рассказал о пытках, которому он и другие заключенные подвергались в следственных изоляторах КГБ Беларуси. Я договорился с Олесем Михалевичем о том, что он будет отвечать на мои вопросы в прямом эфире, однако он получил на субботу повестку на допрос КГБ. Возникли опасения, что допрос может затянуться или же завершиться повторным арестом. Так что мы записали этот разговор. Я бы хотел начать разговор с событий, которые предшествовали вашему аресту, с президентской кампании, которая шла достаточно своеобразно. Я думаю, что, Олесь Анатольевич, многие наши слушатели в России не знают вашей политической биографии. Расскажите, пожалуйста, почему вы вообще решили баллотироваться на пост президента?
Много лет я был общественным активистом. Я работал в частном бизнесе, видел, был, скажем, в гуще событий, видел, что происходит в стране. И для меня в какой-то момент стало очевидно, что Беларусь должна пойти по пути модернизации, что Беларусь должна максимально быстро начать достаточно серьезные изменения, реформы, но это должна быть эволюционная модернизация. Мои взгляды не совпадали как с сегодняшней властью, хотя я был, наверное, единственным кандидатом, который эту власть практически не критиковал, предлагая другую программу. Также мои взгляды не совпадали с мнением большинства оппозиционных политических партий. Я был все-таки за эволюционную модернизацию, я был против серьезных насильственных изменений. Поэтому я принял решение сам самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру. Имея большой опыт работы в общественных организациях, сформировал достаточно серьезную команду, собрал 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения, был зарегистрирован кандидатом.
Тогда многие недоумевали, зачем в президентских выборах участвует так много кандидатов, которые не имеют шансов на победу, вместо того, чтобы выдвинуть одного сильного кандидата в противовес Александру Лукашенко. Вы сейчас не сожалеете о том, что вы участвовали в этой президентской кампании?
Нет, я не сожалею. Другое дело, что я считаю, что, наверное, кандидатов было действительно слишком много. 10 человек – это действительно слишком много. Но их должно было быть несколько. Я всегда выступал за то, чтобы оппозиция была программной. Имеется в виду, чтобы у нас была программа, и люди понимали, что мы будем делать, в случае прихода к власти, какие изменения мы проведем. И для меня это было очень важно, чтобы это не было объединение тех, кто против, а чтобы это было объединение «за». Потому что в Беларуси не была настолько плохая ситуация, чтобы люди были просто готовы голосовать за любого другого. Беларусы – это очень рациональные, прагматичные люди, которые хотели знать, какую программу и какие изменения они выбирают.
Я смотрел одно из ваших телевыступлений в качестве кандидата. Программа действительно у вас была более чем умеренной. И вам, конечно, тогда и в голову не приходило, что вас могут арестовать.
Естественно, поскольку я не был одним из тех кандидатов, которые призывали прийти на площадь после выборов, большинство кандидатов призывало в своих телевизионных выступлениях прийти после выборов, сразу после закрытия избирательных участков на Октябрьскую площадь в Минске. Я этого не призывал, я был, наверное, одним из наиболее мягких кандидатов в отношении к президенту Лукашенко. В том числе я не критиковал лично его, я не критиковал его семью и так далее. Я эти вопросы вообще не поднимал. Поэтому, конечно, для меня было очень удивительно, что меня обвинили в организации массовых беспорядков, хотя их организация не имела никакого отношения. Если, конечно, не считать, что за 3 дня до выборов я все-таки распространил заявление через свой сайт о том, что я буду на площади и призываю своих сторонников тоже прийти на площадь для участия в мирных мероприятиях, в мирной демонстрации.
А как вас арестовали? При каких обстоятельствах?
В ночь с 19 декабря, это день выборов, на 20 декабря, это понедельник, сразу после выборов, в эту ночь, в 4:30 ночи, люди в черной форме без специальных обозначительных знаков выбили двери в моей квартире, и меня посадили в машину, в автобус и привезли в здание Комитета государственной безопасности.
А вы перед этим были на митинге на площади?
Я был на начале этого митинга, был просто среди участников. Я не выступал, я никого никуда не призывал. После этого, когда началось шествие на площадь независимости, я прошел в этом шествии, и после этого мне поступил звонок от моей команды, активистов моей команды, что милиция блокировала их у себя на квартирах, и я поехал попробовать их освободить вместе с представителями ОБСЕ, миссии ОБСЕ, которая на тот момент была в Минске. После этого я не возвращался на площадь, я развозил активистов моей команды в разные больницы для того, чтобы оказать им первую помощь, чтобы мы оказали первую помощь пострадавшим на площади. Но на площади непосредственно в момент разгона меня не было.
И что происходило сразу после вашего ареста? Как вам объяснили, почему вас задержали?
Неизвестные мне люди в Комитете государственной безопасности мне сказали, что я должен прочитать заявление с осуждением других кандидатов для видеокамеры, и это заявление будет показано по белорусскому телевидению. Я отказался это сделать. Мне предложили хотя бы распространить информацию от пресс-службы. Я уже отказался это сделать, сказав, что я не собираюсь делать никаких движений, пока я нахожусь в заключении, что если вы меня отпустите, можем разговаривать про какие-то заявления. Но пока я нахожусь в заточении, пока я официально арестован, то никаких заявлений не будет. Думаю, что это для них было неожиданно. Думаю, что эти люди думали, что раз я являюсь наиболее мягким кандидатом, раз я достаточно с виду интеллигентный и в очках, то меня очень легко будет запугать, и я сделаю все, что они попросят. Я отказался все это делать.
Ну, какие-то сторонники радикальной оппозиции ведь даже думали, что вы сотрудничаете уже с КГБ с самого начала предвыборной кампании. Для вас это, наверное, не было секретом?
Ну, для меня, скажем, не было секретом, что много кто меня считал предателем демократических интересов, поскольку я не критикую Лукашенко, поскольку я не заявляю про то, про преступную власть или что-то еще такое. Я про это никогда не говорил, как, в принципе, стараюсь не говорить такими фразами сегодня. Поэтому для меня не было, я не был удивлен. Но, с другой стороны, мягкость моей позиции означала то, что эта позиция не изменяется. Она не может туда-сюда изменяться в процессе, тем более в момент, когда я нахожусь под арестом.
Значит, уже сразу после ареста вам предложили выступить вот с таким заявлением. Вы отказались. Что было дальше?
Дальше меня поместили в следственный изолятор Комитета госбезопасности, где несколько дней пробовали меня цеплять на вопросы, в которых достаточно быстро стало ясно, что я ничего не знаю. Поскольку я не готовил события на площади, поскольку я не участвовал в заседаниях оппозиционных кандидатов и их штабов, где готовился сценарий для площади. И буквально через несколько допросов, когда мне было вынесено официальное обвинение на 10-й день, я отказался вообще давать какие бы то ни было показания. Просто отказался общаться с представителями Комитета государственной безопасности и вообще давать любые показания. За несколько дней до этого в здании следственного изолятора появились неизвестные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков, которые через пару дней начали ходить исключительно в масках, и чтобы невозможно было увидеть их лица. Эти люди начали руководить всем процессом. Например, начали выводить всю камеру, ставить на растяжку, подтекать ноги так, чтобы фактически люди становились практически на шпагат, когда рвались связки. Ставили нас за метр, а то и больше, от стены, так что надо было опереться руками на эту стену, и эти руки затекали. Мы стояли так голыми по 40 минут, а то и больше, пока проводились обыски. Применялись методы психологического воздействия. Сзади, например, человек просто убил ногой по полу так, чтобы получать удовольствие от того, как мы съеживаемся, не понимая, это нас начинают бить или нет. Но это было только начало. Меня перевели в другой следственный изолятор, где пробовали давить с помощью худших условий содержания, того, что там было сложно спать, там было в 2 раза больше людей, чем коек и так далее. Но туда начал приходить ко мне адвокат, случайно узнав, что там происходит, что я нахожусь там. Кстати, в следственном КГБ адвокатов к заключенным ни разу не пускали, кроме следственных действий, кроме официальных допросов. То есть, несмотря на то, что по Уголовно-процессуальному кодексу мы имеем право, как обвиняемые, беспрепятственно и без ограничений времени встречаться с адвокатом, адвокатов к нам не допускали. И после возвращения со следственного изолятора МВД, Министерства внутренних дел, милицейского, когда меня снова вернули в следственный изолятор КГБ, непосредственно силовое воздействие, когда мне заламывали руки, сзади грубо надевали наручники и опускали головой, поднимая руки, опускали головой до бетонного пола, выламывали руки и начинали уже хрустеть суставы, кости, с требованием, чтобы я пообещал, что буду исполнять все требования работников Комитета государственной безопасности. Естественно, в таких условиях я пообещал, что буду это исполнять. И после этого со мной начали встречаться сотрудники Комитета госбезопасности. Несмотря на то, что я подписал заявление на имя Лукашенко, где попросил его взять под личный контроль мою судьбу, поскольку я был наиболее мягким кандидатом, не критиковал президента, его семью и так далее. Несмотря на это, Комитет государственной безопасности начал дальше на меня давить, требовать от меня разную информацию. И закончилось это все тем, что мне прямым текстом сказали, что если я хочу после окончания 2 месяцев, на которые первый раз мне продлили содержание под стражей, выйти под подписку о невыезде, то единственным способом является подписать заявление о согласии сотрудничества с Комитетом государственной безопасности в качестве тайного агента. Я подписал это заявление и буквально через неделю после выхода сделал публичное заявление о том, что в следственном изоляторе применяются пытки, что меня пытали, и сделал публичное заявление про то, что для того, что условием моего выхода на свободу было подписание бумаги о том, что я готов стать тайным агентом Комитета государственной безопасности.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш гость – бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич, который был арестован в день президентских выборов, провел 2 месяца в СИЗО КГБ и, выйдя на свободу, рассказал о пытках, которым подвергаются заключенные в белорусских тюрьмах. Вам было сложно принять такое решение, рассказать всю правду о том, что с вами происходило в тюрьме? Вы ведь не единственный, кто был выпущен за это время, и никто этого не рассказывал.
Сделал это сознательно, потому что понимал, что другие кандидаты, которых собираются сажать на более серьезные сроки, что никто им не изменит меру пресечения, никто не будет к ним пускать адвокатов, им не дадут возможности рассказать про те зверства и пытки, которые происходят в следственном изоляторе. Поэтому я с самого начала понимал, что мне нужно сделать все возможное для того, чтобы оказаться на свободе, и чтобы на свободе рассказать про то, что там случилось. На сайте Комитета государственной безопасности появилась информация про мое заявление, да, к Лукашенко. Они пробуют убедить меня в том, что моя информация лживая, что я дезинформировал людей. Но я с уверенностью говорю, что все то, что было сказано в моем заявлении, все то, что я написал в прокуратуру, это действительно факты пыток, которые были со мной. Я заявляю, что действительно был факт того, что с меня требовали заявление о сотрудничестве с КГБ, и я его подписал.
Кто находился с вами в камерах? Это были все задержанные 19 декабря или последственные по другим делам?
Нет, это были последственные по другим делам, в основном по экономическим делам. Я не содержался ни с кем из других подвиняемых по моей статье. Но подобные пытки применялись в том числе к моим соседям, с которыми я находился. Это очень много людей, это все видело, через это прошло. И я уверен, что подобные пытки применялись в отношении с другими, в том числе кандидатами в президенты, с другими политзаключенными, потому что мы слышали за стеной, как их выводили тоже. У меня все основания полагать, что их выводили для тех же самых действий.
То есть нельзя сказать, что к вам относились с какой-то особой жестокостью? Это была совершенно нормальная практика для всех?
Не знаю. Ко мне, например, такого как прямого выворачивания рук, когда эти люди в черных масках выволакивали только меня. Это с другими людьми с моей камеры этого не проделывали. И это делалось для того, чтобы заставить меня пойти на разговор с сотрудниками Комитета госбезопасности. Возможно, но в любом случае, значительная часть тех пыток, которые я описываю, они проделывались и с другими заключенными, в том числе с экономическими заключенными, в которых я находился.
Олесь Анатольевич, как бы вы охарактеризовали реакцию на эти ваши заявления в Беларуси? Сейчас, насколько я понимаю, идут очень большие споры о том, что вы сказали.
Я думаю, что большинство людей сходятся в уверенности в том, что то, про что я рассказал, было правдой. То, что меня сейчас Комитет госбезопасности пробует компрометировать, я беру это в кавычки, это слово, моим заявлением на имя Лукашенко, я имел право писать заявление на Лукашенко, в этом нет никакого криминала, показывает, что Комитет государственной безопасности тоже отлично понимает, что им нужно как-то информационно отмываться, показывая, что, например, факт того, что я подписал заявление о сотрудничестве, он неправдивый. Тем более сложно отмыться от факта пыток, поскольку в чем тогда смысл не пускать адвокатов к заключенным? Почему их не пускают? Разговор про то, что не хватает помещений, это смешно, тем более, что закон, есть прямая норма закона, которая обязывает их найти эти помещения. Я знаю, что всегда свободных помещений там более чем достаточно, просто делается все возможное, чтобы просто эти адвокаты не могли попасть. Были адвокаты, которые стояли сутками, с утра до вечера, и так не попадают они к своим заключенным, к тем, кого они защищают. Именно поэтому происходит огромный наезд на адвокатуру. Уволено, уже забрали лицензии минимум 5 адвокатов, из которых 4 защищали тех людей, заключенных по политическим мотивам по этому делу, а одна из них — это мать моего адвоката. То есть происходит давление, беспрецедентное давление на адвокатуру. Это все просто показывает, что все те факты, которые я сказал, это правда. Тем более уже есть заявление других нескольких людей, которые содержались под стражей, о том, что к ним тоже пытки применялись.
Среди задержанных ведь есть и двое россиян, и многие наблюдатели думают, что это заложники, как бы для торга, будущего торга с Россией. Вы тоже с этим согласитесь?
Я скажу так, что я 2 месяца находился в информационной изоляции. Я не берусь делать политические заявления. Я как гражданин хочу сделать все возможное, чтобы пытки остановились и чтобы Беларусь вернулась на правовые рельсы, чтобы в Беларуси не было политических заключенных.
Но ваш взгляд на режим Лукашенко, вы относились к нему достаточно умеренно и сдержанно. Я думаю, за эти месяцы серьезно изменился.
Я уверен, что в Беларуси есть сферы, в которых нужно много чего менять. Я не вышел из тюрьмы обозленным на конкретных людей. Я не чувствую ненависти к конкретным людям. Я знаю, что виновата система, и нужно менять эту систему. Большинство из тех людей, которые делают все эти нарушения, они сами бы хотели, чтобы они эти нарушения не делали. Они бы сами хотели сохранить офицерскую честь и так далее. Но просто система им такой возможности не дает. Поэтому эту систему, по меньшей мере в отношении таких вещей, как правоохранительная система, естественно, нужно менять.
Но, Олесь Анатольевич, у этой системы есть создатель, и у этого создателя есть имя, фамилия и отчество.
Естественно, у этой системы есть создатель, у этой системы есть имя, фамилия и отчество. То, что я выдвигался кандидатом в президенты, это в том числе было подтверждением того, что я хочу, чтобы в Беларуси был другой президент.
Разговор с Олесем Михалевичем мы записали в пятницу, а сегодня, после того, как он вернулся из КГБ, я попросил его рассказать, как прошел допрос.
Сегодняшний допрос — это был просто один из допросов в полном соответствии с законом. Никаких претензий. Но после окончания допроса ко мне подошел человек, один из сотрудников, наверное, это был один из сотрудников комитета госбезопасности, и он показал мне на компьютере видеоматериалы тайной съемки во время моих встреч с оперативными сотрудниками комитета государственной безопасности. Это не были допросы, это были просто встречи, на которые меня заставили пойти после применения пыток.
И что вы говорили во время этой встречи? О чем шла речь?
Основной вопрос, который они показывали, что я на этих довольный, счастливый, пью чай, смеюсь и так далее, ем шоколадку. То есть они хотели показать, что я в отличном состоянии духа, как будто бы, если человека после пыток приводят в хорошее теплое помещение, наливают чай, дают шоколадку, он не должен радоваться. Это абсолютно нормальная реакция каждого человека. Но во время этих встреч мы разговаривали про политику, мы разговаривали про иностранных дипломатов, мы очень много про разные вещи разговаривали, и я не считаю, что то, что есть в этих записях, меня каким-то образом может компрометировать. Не говоря уже про то, что эти записи добыты незаконным путем.
Но они показывали их вам с целью шантажа, то есть там, если будешь продолжать говорить о пытках, мы это покажем по телевидению. Какой был разговор вокруг?
Ничего такого не говорилось, никакого шантажа не было, просто мне сказали, что этих записей хватит для полнометражного фильма. Я сказал, что пожалуйста, с удовольствием посмотрю этот фильм.
Ну, чего они от вас сейчас хотят?
Очень сложно сказать, я не могу знать, что они от меня хотят. Я точно знаю, что я не боюсь и ответных действий, которые они могут мне сделать, показав такой фильм.
А обсуждалось как-то ваше заявление о пытках? Что они говорили?
Нет, никаким образом не обсуждалось, про это вообще вопрос не поднимался. Был допрос по делу 19 декабря, то есть, соответственно, все по закону, никаких у меня претензий нет. Ни одного слова про заявление не было сказано.
А что вы думаете о перспективах вот этого уголовного дела? Что вы думаете, что думают ваши адвокаты?
Я отлично знаю, что я абсолютно невиновен, и никаких массовых беспорядков я не организовывал. Ну а что касается белорусской правовой системы, я думаю, все мы прекрасно понимаем, что тут ожидать можно чего угодно.
То есть опасность нового ареста, по вашему мнению, остается?
Да, остается опасность нового ареста. В любом случае, я обвиняемый по делу, и я буду на суде, и по результатам суда я могу получить срок тюремного заключения.
Олесь Михалевич – бывший кандидат в президенты Белоруссии, а ныне подследственный. Его история вызвала большой резонанс. Послушаем фрагмент из статьи Павла Шеремета «Синдром Михалевича».
Олесь Михалевич сделал действительно сенсационное признание. Он рассказал, что его отпустили из тюрьмы КГБ в обмен на согласие сотрудничать с чекистами. Его завербовали в сексоты, в стукачи и выпустили на свободу. Он вышел, собрал людей и все рассказал, и о вербовке, и о методах работы КГБ с задержанными политическими оппонентами власти. Поступок Михалевича – это сильный ход. Это, во-первых, мужественно. Никто не нашел себе силы после освобождения атаковать власть. И это единственно правильная логика в войне с властью и спецслужбами. Заявление Михалевича реально помогает людям победить страх. Люди видят, что кто-то не боится КГБ и бросает ей вызов. И люди будут повторять этот поступок подсознательно или осознанно.
На этой неделе минские суды выносили приговоры по делам арестованных в день президентских выборов. В частности, Александр Отрощенко, пресс-секретарь кандидата в президенты Андрея Санникова, был приговорен к 4 годам заключения в колонии усиленного режима. Его супруга Дарья Корсак подала в Генеральную прокуратуру заявление о пытках, применявшихся к ее мужу в СИЗО КГБ. Его заставляют раздеваться, ставят в таком виде на растяжку на продолжительное время, в раздетом виде принуждают делать физические упражнения. Санкции за невыполнение этих унизительных и болезненных действий могут быть самыми жестокими, пишет Корсак. По ее словам, первое время Отрощенкову приходилось находиться в СИЗО КГБ без специального спального места, и он до сих пор находится в камере без санитарного узла. Свидетельство Александра Отрощенкова – еще одно доказательство точности заявлений Олеся Михалевича. Далее в программе «Итоги недели» Радио Свободы после сводки новостей рубрика «Общественное мнение. Что думают россияне о вступлении в силу закона о полиции?»
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Мотивы авторов нового коллективного письма по делу ЮКОСа обсуждают один из его инициаторов, ответственный секретарь организации «Гражданский контроль» Денис Дворников и корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, начали новое наступление на позиции повстанцев в городе Эс-Завия. На востоке страны ливийская оппозиция сообщает об успешном продвижении своих вооруженных отрядов к городу Сирт. Армения и Азербайджан договорились завершить обмен военнопленными в кратчайшие сроки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом сегодня в Сочи по итогам переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В Белгородской области найдены бортовые самописцы разбившегося сегодня самолета Ан-148. Жертвами катастрофы стали 6 человек. В Москве в возрасте 36 лет скончалась заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Она занималась проблемами национализма и ксенофобии в России. Парламент Чечни проголосовал сегодня за наделение Рамзана Кадырова полномочиями главы республики на второй срок. В Рязани сегодня прошел несанкционированный митинг с требованием распуска партии «Единая Россия» и отставки правительства Владимира Путина. Были задержаны двое из организаторов акции. В Бахрейне десятки тысяч демонстрантов-шиитов организовали в субботу живую цепь вокруг центра столицы страны Манамы, требуя политических реформ. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии выступило с предупреждением о запрете любых демонстраций, митингов и других акций протеста в королевстве. Министерство внутренних дел Египта рассматривает планы реформы органов безопасности страны, сообщили официальные СМИ. После двух инцидентов, произошедших в субботу в Александрии и в Каире, сотни людей попытались прорваться в здание службы госбезопасности, утверждая, что ее сотрудники уничтожают важные документы. Произошли столкновения, несколько человек были ранены. В Индии партия ДМК, игравшая важную роль в правящей коалиции, возглавляемой Индийским национальным конгрессом, объявила о том, что покидает правительство.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 1 марта вступил в силу закон о полиции. О том, что думают россияне о реформе, в рубрике Вероники Баде «Общественное мнение».
По данным фонда «Общественное мнение», только 11% россиян одобрили идею переименовать милицию в полицию. Треть населения отнеслась к этому отрицательно, и 52% заявили, что им это безразлично. Результаты исследования комментирует доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта в ТЭРИ ФУМА.
Настораживает цифра 52% безразлично относящихся к переименованию. Я думаю, что это связано с тем, что россияне понимают, как ни назови органы власти, милиция или полиция, вряд ли это что-то изменит. Я думаю, что граждане понимают, что вот таким символическим актом вряд ли можно изменить те проблемы, которые есть в МВД. Безразличное отношение к переименованию милиции в полицию, я думаю, связано еще и с прохладным отношением россиян вообще к любым органам власти, к любым институтам.
Каково было отношение к вот этому новому закону о полиции?
Не все россияне знают вообще о новом законе, и тем более не знают о том, что этот закон выносился на общее обсуждение. И большая часть россиян не верит, что закон может каким-то образом изменить ситуацию в МВД. 50% считают, что он никак не повлияет на эту запущенную ситуацию. И где-то четверть россиян, они всегда оптимисты по натуре, и, соответственно, они верят в закон.
Вот вы сказали, что россияне в принципе негативно относятся к органам власти. Если говорить об отношении именно к милиции, что здесь интересно было бы отметить?
Примерно каждый, либо десятый, либо пятый, в зависимости от опроса, позитивно относится к органам милиции. Третья часть абсолютно негативно, и где-то третья часть прохвата. В чем-то хорошо, в чем-то плохо. И я думаю, что все-таки есть какие-то отличия, своеобразие отношения к милиции. Милиция – это то, что окружает нас непосредственно и связано с нашей личной безопасностью. И так или иначе, почти каждый россиянин сталкивается с какими-то проблемами в органах милиции. Соответственно, здесь мы наблюдаем очень резкое, негативное, критичное, очень болезненное, тревожное отношение к тому, что происходит в МВД. Плюс, конечно же, россияне слушают телевизор, читают о разоблачениях начальников МВД, и они очень обеспокоены коррупцией в органах власти, они тревожно настроены, они не верят милиции и опасаются за свою безопасность, за свою жизнь. Наверное, МВД – это сейчас страшилка номер один. ГИБДД и МВД. Если в 90-е годы такой страшилкой скорее была армия, то сейчас это, мне кажется, именно органы милиции.
А какие перемены нужны в этой сфере, по мнению граждан?
Я думаю, что россияне понимают, что обычной реформой здесь не обойтись. Наверное, позиция может быть здесь такая, что полностью менять кадровый состав. Абсолютно на новых принципах людей брать в милицию. Абсолютно на новых принципах выстраивать внутреннюю структуру милиции. Среди молодежи МВД достаточно популярный работодатель. И особенно в малых городах и в селах молодые люди мечтают попасть в МВД. И когда социологи их спрашивают, а почему? Они говорят о том, что там можно неплохо подработать. И, соответственно, они уже намекают на какие-то коррупционные вещи. В этой ситуации понятно, что люди знают, что сама милиция устроена неправильно, несправедливо. И единственный выход, который они видят, полностью ломка всех отношений внутри. Государство должно занять четкую, жесткую позицию и перевернуть все.
С Ларисой Паутовой из фонда «Общественное мнение» говорила Вероника Баде. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Родственники детей, больных онкологическими заболеваниями, ожидали средств, собранных на нашумевшем декабрьском благотворительном концерте, в котором приняли участие звезды Голливуда и премьер-министр Владимир Путин. Но прошло уже больше 2 месяцев, а денег никто так и не получил, рассказывает Татьяна Вольская.
Это было очень помпезное мероприятие. На концерт в Петербургском Ледовом дворце приехали звезды Голливуда Шерон Стоун, Ален Делон, Микки Рурк, Жерар Депардье и другие. Приехал и премьер-министр России Владимир Путин, который там даже спел. Но сначала высокие гости посетили городские больницы, где лечатся дети, страдающие онкологическими и гематологическими заболеваниями. И все телеканалы показали сюжет, где Шерон Стоун дарит больной девочке амулет, который ей самой, как она считает, когда-то помог. Матери больных детей ловили слухи о том, что на деньги, собранные на концерте, будет закупаться оборудование, хотя было несколько странно, что более конкретно никто ничего не знал. И вот выяснилось, что никаких денег нет вообще, а в инновационном фонде Федерации, который вроде бы занимался сбором средств, теперь заявляют, что никаких средств не собирали. О таком ответе говорят журналисты «Эхо Петербурга». Но вот координатора программ благотворительного фонда «Адвита» Елену Грачеву, прекрасно знающую, как организуются подобные мероприятия, насторожило, что уже на пресс-конференции перед концертом было сказано, что фонд Федерации еще только собирается подавать документы на регистрацию.
После мероприятия не последовало никакого отчета о том, какая сумма убрана, и до и после не прозвучало, кому именно предназначены эти деньги, и никакого отчета до сих пор не существует. Ну, другое дело, что, может быть, он там где-нибудь появился, но я его не видела. Каждый благотворительный фонд, когда он проводит какое-то мероприятие, обязательно, если это мероприятие публично, если это какая-то благотворительная акция, зайдите на сайт любого фонда. Там обязательно есть отчет о том, сколько собрано денег, и обязательно есть отчет о том, куда эти деньги потрачены. Если эта информация не существует, естественно, возникают вопросы. Тем более, что событие было очень пафосное, по всему городу висела реклама, но о результатах не было сказано ни слова. Естественно, возникают вопросы, у всех возникают вопросы.
По мнению Елены Грачевой, даже пресс-конференция была организована так, что информации о том, куда пойдут средства от концерта с участием звезд Голливуда и Владимира Путина, не было. Не было и понятно, будут ли вообще собираться средства, так что все вопросы, считает Грачева, к фонду «Федерация» и к собственному легковерию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в 1:00 дня, повторы в тот же день в 9:00 вечера и в 7:00 утра в воскресенье.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Приговор художнику Илье Трушевскому 5 лет за изнасилование и нецензурное интервью Никиты Михалкова одному из таблоидов. Популярные темы обсуждения в блогах. Обзор «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Это была странная и во многом страшная история. В прошлом году некто Илья Трушевский оказался замешанным в групповом изнасиловании. Трушевский – автор перформансов, современный художник, личность весьма известная в кругах продвинутой молодежи, так называемых хипстеров. Будучи увлеченным в деянии, Трушевский в своем блоге не только не отрицал его, но и пытался оправдаться, например, приверженностью к жесткому сексу. Видимо, молодой человек забыл, что любовь к подобным вещам – дело согласия двоих, а никак ни одного из них. И вот сейчас, на уходящей неделе, приговор – 5 лет колонии. Николай Никифоров, знакомый Трушевского, заявление которого и началось это беспрецедентное до художественной благосферы дело, подвел итог процессу. Цитата. «Хочу сказать особое слово про девушку. То, как она себя вела, заслуживает огромного уважения. Собственно, то, что Илья сейчас жив, ее заслуга в первую очередь», уверен Николай Никифоров. «Желающих разобраться с Ильей по закону гор было больше, чем достаточно», уверен Никифоров. «Мне лично не сосчитать, сколько девушек столкнувшись с, в кавычках, любовью к жесткому принудительному сексу раньше, а любовь, так понимаю, имела место не первый год, написали мне письмо с моралью: «Если его не посадят, мои друзья его убьют». Я уже почти забыла, что со мной Илья сделал, но после его записи ЖЖ я его ненавижу». И Илья Никифоров продолжает: «Ходить на все эти заседания, имея в виду процесс, занятие невыносимо муторное и утомительное. К тому же Илья в порядке общей невменяемости имел привычку подкарауливать девушку после заседаний у входа в метро. Она довела дело до законного конца вовсе не потому, что чувствовала какую-то вину, а потому, что это был ее выбор – провести все по закону. И она этому выбору неукоснительно следовала, хотя ей это очень многого стоило». Конец цитаты. Стоило, мягко сказано. После преступлений и до приговора в сети была развернута кампания в поддержку Трушевского. Принцип известный: сукин сын, но наш сукин сын. Среди тех, кто хотел спасти большого современного художника от наказания, деятели прокремлевских молодежных движений Мария Дрокова и Юлия Городничева. Однако Басманный суд Москвы вынес весьма жесткий приговор. Реальный, неусловный. Тезис из серии «Да здравствует басманное правосудие» в блогах обыгрывался не раз. Пользователь Лео Лео подвела, пожалуй, наиболее взвешенный из пристрастных итогов процесса. Цитата. «Как человек искусства, я очень огорчена тем, что арт-мир лишился одного из талантливейших молодых художников. Это серьезнейшая потеря. Как гражданка, я не имею оснований не верить доводам следствия и суда. Если будут опровержения, готова изучить, задуматься, предпринять действия в защиту. Как женщина, пережившая попытку, всего лишь попытку изнасилования, я считаю, что тут не 5 лет, а казнь больно и медленно. Как мне свести воедино эти 3 позиции? Дело только мое и моей совести». Уходящая неделя подарила блогерам еще одно творческое откровение, как говорится, там, где не ждали. Никита Михалков переживает не самый простой момент в своей жизни. В частности, недавно возник вопрос о мигалке на его машине, и оргвыводы, судя по всему, выглядят весьма печально для этой самой мигалки. Репортер одного из российских таблоидов позвонил Никите Сергеевичу и в буквальном смысле открыл фонтан. Никита Михалков в течение долгого времени рассказывал репортеру, как и куда он относится к различным институтам общественной жизни. Запись оказалась нецензурной, как принято говорить в сети, чуть более чем полностью. Естественно, в глазах многих блогеров виноватым оказался как раз журналист. Однако Сергей Варшавчик, репортер и популярный блогер, в своем сетевом дневнике успешно отстоял право коллег на подобные эксперименты. Цитата. «Вспомните репортажи со скрытой камерой по ТВ. Если бы журналисту нужно было всегда работать только с разрешения собеседника, мы бы многого не прочитали, не услышали, не увидели. Если человек, позвонив, не представился, тогда да, Михалков прав, уверен Сергей Варшавчик. Но на Западе любой ньюсмейкер автоматически отдает себе отчет в том, что разговор с журналистом для печати, кроме тех случаев, когда не для печати, а оговорено заранее». Блогер Вилли 2001 тоже поддержал противника Михалкова. «Пусть увольняется со своих постов», — пишет Вилли 2001, — «не берет денег на фильмы из казны, и тогда с чистой совестью начинает защищать свое право быть свиньей в частной жизни». А блогер Витус Вагнер выразил надежду, что, цитата, «развитие технических средств записи звука и изображения приведет нас к тому, что при любом разговоре, и не только с журналистом, но и с помощником режиссера и даже с уборщицей, celebrities, пишет Витус Вагнер, будут вести себя так, чтобы их можно было показывать по Первому каналу Prime Time». Конец цитаты. Особого отклика это предположение не нашло. Что понятно, с таким Никитой Сергеевичем будет очень и очень скучно. Не только блогерам.
Обзор блогов готовит для программы Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 4 Оскара за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль получила картина «Король говорит» о британском короле Георге VI, отце ныне царствующей Елизаветы II. Даниил Дондури, главный редактор журнала «Искусство и кино», рад, что американская киноакадемия стоит на страже традиционных ценностей.
Американцы дают понять, что нет, некоторая старомодность, определенная традиционность. Кино, которое стоит не 250 миллионов, а только 16. Про аристократический дон Великобритании, королевский, который является символом аристократии для всего человечества. И мы увидим, как женитьба принца Уильяма стоит таким же событием, как трагическая смерть его матери. Они как бы подвигают эти интересы. Вот эти 5000 старичков как бы соединяются и то стают стеной и не пропускают подростковые гигантские деньги, способные разрушить киноискусство, то они открывают маленькие щелочки для современного, очень важного политического кино или какого-то другого кино, политкорректного, острого. Они такая заслонка в мировой культуре, которая выполняет очень важные функции. И в этом году, я думаю, произошло то же самое. Они дают жест миру о том, что фильм о индивидуальном подвиге, о образцовых людях, которыми всегда обязаны быть английские короли, о супружеской даже неверности, о взаимоподдержке, которая показывает фильм «Король говорит», о отсутствии иерархии, при том, что английское кино его поддержит всеми, и английское общество всеми возможными силами. Поэтому это знаки нам. Эй! Кинематографисты мира, думайте, куда идти, чем заниматься. Но в любом случае мы верны. Мы в Голливуде кинематографом великому, конечно же, верны.
Считает Даниил Дондурей. А кинокритик Мария Кувшинова архаичность решения киноакадемии не одобряет.
Для меня это вообще не фильм, а что-то среднее между телесериалом и публикацией в журнале «Светской хроники». С точки зрения кинематографа совершенно архаичное произведение выглядит как такой старомодный телесериал, что, в общем, понятно, что это британский фильм, и это они умеют делать очень хорошо, но мы знаем, что современные сериалы, они как-то сейчас уже гораздо более радикальны, чем кино. И вот мы видим, что в кинематографе такая старая сериальная форма неожиданно пользуется успехом, и это действительно выглядит вот как картинки в журнале «Hello», где принцы и принцессы позируют фотографом, и миллионными тиражами это расходится. Вот то же самое произошло с этим фильмом.
То есть вы не нашли никакого живого нерва в этой истории?
Нет, ну почему? Там есть живой нерв, но ровно такой же живой нерв, как, например, был в истории принцессы Дианы. Это такие парасоциальные отношения публики с королевской семьей. На экране показывают слабости монарха, люди радуются от того, что он такой же несчастный, родился в королевской семье, а его мучили в детстве, у него заикание, вот он от него избавляется.
С такого угла подойдем к этому фильму. В Великобритании немало пишут о том, что он грешит против исторической истины. С вашей точки зрения, это важно для фильма? Следовать исторической правде, не следовать исторической правде.
Ну, вообще, для кино это не важно. Если нет каких-то грубых ошибок, которые бросаются в глаза и вызывают протест даже у неспециалистов, то я думаю, что какие-то мелкие детали, это, в принципе, не учебник истории, и кинематограф не обязан точно следовать, даже если это какой-то исторический фильм.
Вернемся к разговору о киноязыке. Вы говорите, что он архаичный. Чем именно архаичный этот киноязык?
Это совершенно такой оскаровский формат, потому что премия «Оскара», она сама похожа уже на британскую королевскую семью, это «Оскар» тоже царствует, но не правит. И, видимо, академики, это тоже уже многие из них не молодые люди, поэтому он как-то оказался близок. Вот медленные костюмированные действия с какими-то добротными актерскими работами, тщательными, снятыми снизу панорамными кадрами. Что-то подобное действительно можно было увидеть на телевидении в 90-е годы. Даже те фильмы, которые конкурировали с «Королем» в «Оскаровском списке», кино уже немножко выглядит по-другому.
Кинокритик Мария Кувшинова отвечала на вопросы Валентина Барышникова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Джон Гальяно изгнан из дома Диора, а Стив Джобс представил второй iPad. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Кристиан Диор лишился своей путеводной звезды, дизайнера Джона Гальяно. Юридически правильнее было бы сказать, что это Гальяно лишился Диора, так как модный дом поспешно разорвал все контракты с британцем за пьяную сцену в парижском баре, где Гальяно потерял лицо. Но исторически, наверное, лицо все-таки потерял Диор. Модельера арестовали в прошлый четверг в шикарном районе Море за то, что он якобы выкрикивал оскорбления антисемитского и в целом российского содержания в адрес соседей по столику в кафе. Через пару дней с заявлением на Гальяна обратилась в полицию еще одна жертва аналогичных оскорблений, посетительница того же кафе в октябре прошлого года. Увенчал скандал опубликованный таблоидом «Сан» видеоролик, в котором одиноко выпивающий в уголку Гальяна позволяет себе пару отвратительных высказываний в адрес сидящих рядом итальянок. Между соседями по столику, по всей видимости, завязался не вполне интеллектуальный спор о том, кто красивее, блондины или брюнеты, после чего Гальяна эпатировал публику словами, что он любит Гитлера, и таких, как его собеседницы, которых он также называет уродинами, не должно было родиться на свет, если бы их прародители уничтожили бы в газовой камере. Судя по усталому, несерьезному тону и выражению лица 50-летнего дизайнера, он вряд ли выбрал эту парижскую брассери и ее аудиторию из нескольких незнакомцев, чтобы огласить свои истинные жизненные позиции. По признанию авторов видеоролика, они сразу узнали модельера. Очевидно и то, что Гальяна нравится шокировать. Его тирада о газовой камере, растиражированная черным по белому всеми мировыми газетами на разных языках, в печатном виде выглядит гораздо более агрессивно и непростительно, чем пьяный бред, каким она была на самом деле.
Теперь Гальяна ждут не на показе его последней коллекции в райском саду музея Родена в Париже, а в уголовном суде. Ему грозит тюремное заключение на срок до 6 месяцев и штраф размером более 20 тысяч евро. Кутюрье уже провел на очных ставках и допросах более 5 часов, и следствию предстоит оценить достоверность разных свидетельств. Многие бывшие почитатели гальяновского таланта, тем не менее, выводы сделали, не задумываясь. Например, голливудская звезда Натали Портман, задействованная в рекламной кампании духов Dior Chéri, отказалась впредь сотрудничать с Гальяно. Сочувствие модельеру выразил лишь его коллега Джорджо Армани, предположивший, что скандал в баре «Ля Перл» мог быть вызван моментом слабости. В своем публичном заявлении уже на трезвую голову опальный дизайнер сказал, что бесконечно раскаивается в своем поведении, что расизму не место в современном обществе и что сам он собирается обратиться за профессиональной помощью. По сведениям газеты «The New York Times», друзья уговорили Гальяна лечиться от алкоголизма. Оскар Уайльд как-то отметил, что нахождение поэта в тюрьме никак не противоречит поэзии. Из случившегося можно лишь сделать вывод, что бог современности уже не поэзия, а политкорректность. За брендом должен стоять приятный во всех отношениях джентльмен. Спасет ли Диор меланхоличный Рикардо Тиши из Живенши или толстяк в бабочке Альбер Эльбас из конкурирующего модного дома Ланвен, покажет время. Однако того Диора, каким мы его привыкли видеть последние 16 лет, уже не будет никогда.
Итак, успех любого бренда теперь напрямую зависит от личного обаяния его автора. Как отмечает «Вашингтон-Пост», мы покупали Dior, потому что это Гальяна, и мы покупаем Apple, потому что это Стив Джобс. В свою очередь, Guardian недоумевает, почему компании Apple понадобилось личное участие Стива Джобса на презентации новой версии планшета iPad в Сан-Франциско в среду. Джобс отошел от управления компанией по состоянию здоровья в середине января, и некоторые наблюдатели опасались, что его появление на сцене будет воспринято как жест отчаяния.
Неужели без худого, болезненного Джобса никто в Apple не способен сделать достойную рекламу новому детищу? Впрочем, статистика этой, как называл ее Forrest Gump, фруктовой компании, говорит об обратном. Одних айфонов продано уже более 100 миллионов, а на приложениях Apple заработала уже более 6,5 миллиардов долларов. К тому же у планшета номер 2 есть козырь – целых две видеокамеры, что позволит использовать новый 8-миллиметровый iPad для видеочатов и снимать на него видеоролики. В предыдущей версии камер не было. Стоит эта игрушка будет ровно столько же, сколько до сих пор стоил его предшественник – от 500 долларов. 25 марта состоится запуск планшета в 26 странах, в том числе в Европе. Кстати, с появлением более мощной и легкой модели первый iPad сразу значительно упал в цене.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Если бы письма 55 не было, его стоило бы выдумать. Хотя бы для того, чтобы сравнить позорные списки и убедиться, что за 6 лет не количество, но статус желающих мараться заметно снизился. Ну, Кучерене, положим, отступать некуда, а Тинатин Гивьевна Канделаки оказалась замаскированной блондинкой. Но в целом, со всей очевидностью, труба пониже и дым пожиже. Многие знаковые сурковские активисты 2005 года втихую отползли от новой чести. Неохота стала быть идти дедушке Пу на новую подтирку. Еще надо, но прежнего энтузиазма уже не видно. Короче, симптоматика.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.